Радио «Вера» представляет.
Глава вторая. Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам, и таким образом проводя, как говорится, очень приятное время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина, дело более серьезное, близшее к сердцу. Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее по мере приближения к концу, венчающему дело. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку. Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с сими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены, и разве кое-где касаются и легко зацепляют их. Но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем и с этой стороны, несмотря на то, что сам человек русский хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, немного времени и места, потому что немного нужно прибавить к тому, что уже читатель знает. То есть, что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел по обычаю людей своего звания крупный нос и губы. Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого, имел даже благородные побуждения к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся. Ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, он все читал с равным вниманием. Если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или лучше сказать, процесс самого чтения. Что вот где из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает, что и значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характерические черты – спать не раздеваясь, так как есть, в том же сюртуке и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем. Так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет 10 жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях привередливый, потянувший к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли? Сходил бы ты хоть в баню!» На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом, или подходил с плеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал? Может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош. Не надоело тебе 40 раз повторять одно и то же?» Бог ведает. Трудно знать, что думает дворовый крепостной человек в то время, когда барин ему дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек. но автор весьма совестится занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек. Страсть сильная зазнаться с тем, который бы хоть одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что не присмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но как ни прискорбно то и другое, а все, однако ж, нужно возвратиться к герою. Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрую губкую, что делалось только по воскресным дням, а в тот день случись воскресенье, выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою и сел в бричку. С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу. Несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай сиротинки!» Кучер, заметивший, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыстнул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муки, будет скоро конец. И еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся, наконец, по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги, кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по шнурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих, сшитых узорами утиральников. Несколько мужиков по обыкновению зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон, из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья. Словом, виды известные. Проехавши 15-ю версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня. Но и 16-я верста пролетела мимо, а деревни все не было видно, и если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал: «Маниловка, может быть, а не Заманиловка?» «Ну да, Маниловка». «Маниловка, а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть так прямо направо».
«Направо?» — отозвался кучер.
«Направо», — сказал мужик. «Это будет тебе дорога в Маниловку, а за Маниловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а за Маниловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом, каменный, в два этажа. Господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка. А за Маниловки совсем нет никакой здесь, и не было».
Поехали отыскивать Маниловку.
Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу. Но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа все еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за 15 верст, то значит, что к ней есть верных 30. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытым всем ветрам, какие только вздумается подуть. Покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски 2-3 клумбы с кустами сирений и желтых акаций, 5-6 берез небольшими купами, кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью «Храм уединенного размышления». Пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения и частью по самому скату темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту ж минуту принялся считать и насчитал более 200. Нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени. Везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картина подобравши платье и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся крака и блестела попавшаяся плотва. Бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались. Поодаль в стороне темнел каким-то скучно синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась. День был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была до самого мозгу носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку к колбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того, как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее, и улыбка раздвигалась более и более. «Павел Иванович!» — вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички. «На силу вы-таки нас вспомнили!» Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжение которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобные предприятия очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера. Там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ, и портрет готов. Но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собой, а между тем, как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей. Эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывание взгляд. Один Бог разве мог сказать, какой был характер Манилова? Есть род людей, известных под именем «люди так себе», ни то ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова? На взгляд он был человек видный, черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару. В приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположение и знакомство. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать, какой приятный и добрый человек. В следующую, затем минуту, ничего не скажешь, а в третью скажешь, черт знает, что такое, и отойдешь подальше. Если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор. У одного задор обратился на борзых собак, другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней. Третий мастер лихо пообедать, четвертый — сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена. Пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтись на гулянье с флигель-адъютантом, на показ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым. Шестой уже одарен такой рукою, который чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков. Словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большую частью размышлял и думал, но о чем он думал, тоже разве Богу было известно. Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля. Хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил «хорошо бы, барин, то и то сделать», «Да, недурно», — отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. «Да, именно недурно», — повторял он, когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил, «Барин, позволь отлучиться на работу, подать заработать». «Ступай», — говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самые довольные выражения. Впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14-й странице, которую он постоянно читал уже 2 года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало. В гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево, но на 2 кресла ее не достало, и кресла стояли обтянуты просто рогожию. Впрочем, хозяин в продолжении нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Вечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... Впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то, что минуло более 8 лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек, и говорил трогательно нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собой разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготовляемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку, и весьма часто, сидя на диване, вдруг совершенно неизвестно из каких причин, один оставивший свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжении его можно было бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были, то что говорится, счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку готовиться на кухне? Зачем довольно пусто в кладовой? Зачем воровка-ключница? Зачем нечистоплотны и пьяницы-слуги? Зачем вся дворня спит немилосердным образом и повестничает все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, 3 главные предмета составляют основу человеческих добродетелей. Французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни, фортепиано, для составления приятных минут супругу, и, наконец, собственно, хозяйственная часть, вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в методах, особенно в нынешнее время. Все это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепиано, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже фортепиано. Разные бывают методы. Не мешает сделать еще замечание, что Манилова, но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед. «Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после», — говорил Чичиков. «Нет, Павел Иванович, нет, вы гость», — говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь. «Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите», — говорил Чичиков. «Нет уж, извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю». «Почему ж образованному? Пожалуйста, проходите». «Ну да уж, извольте, проходите вы». «Да отчего ж? Ну да уж от того», — сказал с приятной улыбкой Манилов. Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга. «Позвольте мне вам представить жену мою», — сказал Манилов. «Душенька, Павел Иванович». Чичиков точно увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была не дурна, одета к лицу, на ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета, тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела. Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее не проходило дня, чтобы не вспоминал о нем. «Да», — промолвил Манилов, — «уж она, бывало, все спрашивает меня, да что же твой приятель не едет? Погоди, душенька, приедет. А вот вы, наконец, и удостоили нас своим посещением. Уж такое право доставили наслаждение. Майский день, именины сердца». Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного. «Вы все имеете», — прервал Манилов с такой же приятной улыбкой, — «все имеете, даже еще более». «Как вам показался наш город?» — примолвила Манилова. «Приятно ли провели там время?» «Очень хороший город, прекрасный город», — отвечал Чичиков, «и время провел очень приятно. Общество самое обходительное». «А как вы нашли нашего губернатора?» — сказала Манилова. «Не правда ли, что препочтеннейший и прелюбезнейший человек?» — прибавил Манилов. «Совершенная правда», — сказал Чичиков. «Препочтеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее, нужно желать побольше таких людей». «Как он может, этак, знаете, принять всякого, блюсти деликатность в своих поступках?» Присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем. «Очень обходительный и приятный человек», — продолжал Чичиков. «И какой искусник! Я даже никак не мог предполагать этого, как хорошо вышивает разные домашние узоры. Он мне показывал своей работы кошелек. Редкая дама может так искусно вышить». «А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек?» — сказал Манилов, опять несколько прищурив глаза. «Очень, очень достойный человек», — отвечал Чичиков. «Ну, позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?» «Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек! Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов. Очень, очень достойный человек!» «Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера?» — прибавила Манилова. «Не правда ли, прелюбезная женщина?» «О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю», — отвечал Чичиков. «Засим не пропустили председателя палаты, почмейстера и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми». «Вы всегда в деревне проводите время?» — сделал, наконец, в свою очередь вопрос Чичиков. «Больше в деревне», — отвечал Манилов. «Впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время жить взаперти». «Правда, правда», — сказал Чичиков. «Конечно», — продолжал Манилов, — «другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, парение этакое.
Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько зарапортовался, ковырнул только рукою в воздухе и продолжал. Тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей. Но решительно нет никого. Вот только иногда почитаешь, сын Отечества. Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу. «Но знаете ли, — прибавил Манилов, — все, если нет друга, с которым бы можно поделиться».
«О, это справедливо! Это совершенно справедливо!» — прервал Чичиков. «Что все сокровища тогда в мире? Не имей денег, имей хороших людей для обращения», — сказал один мудрец.
«И знаете, Павел Иванович, — сказал Манилов, явя в лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента. Тогда чувствуешь какое-то в некотором роде духовное наслаждение. Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать, образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором.
Помилуйте, что ж за приятный разговор? Ничтожный человек и больше ничего, отвечал Чичиков.
«О, Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным. Я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы.
Напротив, я бы почел с своей стороны за величайшее. Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово».
Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.